Владыка, а есть ли службы, которые верующему христианину обязательно посещать? Нельзя не посещать.
Вы знаете, вообще божественная литургия – это служба, которую обязательно надо посещать верующему человеку. Но для того, чтобы подготовиться к ней, потому что божественная литургия – это некое завершение всего суточного круга. Угу. Подготовиться к ней нужно побывать накануне на всеночной.
Владыка, а бывает такая часть прихода, я думаю, это не исключение какое-то, когда люди уходят после помазания, либо причастив детей?
А вы знаете, вот с помазанием вообще очень сложная история. С одной стороны, хорошо, что у нас есть этот чин. Хотя он совершенно внеуставной. По уставу помазание совершается в конце богослужения, на первом часе. И помазывается елеем из лампады у праздничной иконы или елеем, освященным на литии. У нас, поскольку людей много, особенно праздничных, всеночных, если мы начнем помазывать на первом часе, то это еще где-то минут на 40 удлинит службу, если не на час. У нас поэтому помазание переносится вот в начало пения канона, что приводит вот уже, как я сказал, к таким негативным реакциям. Но как-то вот в сознании нашего народа, и здесь, наверное, опять вот эта стихийная такая консумативность, как бы я бы сказал, да, проявляется, желание что-то взять вот тут вот из храма, получить что-то, да, не принести, а получить, да, именно, вынести. Вот это желание привело к тому, что помазание превратилось в какую-то кульминацию вечернего богослужения. Оно не является этой кульминацией ни в коем случае. И мы даже знаем случаи, что люди приходят к помазанию и уходят после, да, помазания. Вот смотришь, начинается всеночное бдение, количество
пришли
людей одно. Да? На помазании оно максимальное. К великому словословию примерно такое же, как в начале. Да? То есть значительная часть, порой половина людей, которые стоят на службе, помазавшись с чувством исполненного долга и полученного всего того, что нужно было получить, они спокойно уходят домой. Это, конечно, неправильно. Люди приходят на всеночную для того, чтобы прославить Бога и подготовиться к завтрашней литургии, и, если они причащаются, к завтрашнему причастию. Никакого отношения к этому всему помазание елеем не имеет. Вы знаете, вот если бы моя бы воля, вот я бы его отменил бы. Вот честное слово, да, именно в педагогических целях, на время, а потом бы его ввел обратно. Потому что плохого в этом ничего нет, это действительно некая такая, столько вещественное, сколько символическое приобщение благодати Божией, но вот, к сожалению, приводит к таким вещам. И второе, это, вот вы спросили, это причастие младенца. Вот здесь, наверное, трудно предъявить какие-то претензии. И действительно, младенцев лучше принести к самому причастию и унести сразу после. Ну, во-первых, просто чтобы они сами не мучились и своим криком
не отвлекали
других людей. Потому что бывает очень больно и неприятно, когда служба, полный храм, обычно это воскресный день, полный храм народа, которые пришли на службу помолиться, и вдруг начинается истошный крик. Все, ни службы, ни пения, ни чтения, ничего. В конце концов, становится жалко просто тех людей. Они что, пришли из дома для того, чтобы слушать крик младенцев?
Да.
Конечно же, нет. Да? К сожалению, вот как-то родителям это вот не доходит. Конечно, это неправильно. Это говорит о том, что мы как-то очень мало думаем об окружающих нас людях. Поэтому с младенцами лучше поступать так. Сейчас в больших городских храмах, по моему благословению, везде устраиваются какие-то небольшие помещения такие, где мама с младенцем может переждать на службе. И, с одной стороны, слышно службу, а с другой стороны, менее слышно самих детей, самих младенцев, которым, конечно же, очень сложно находиться в храме.
Ну, у нас принято, что позовете – позовем. Мы выглядываем из храма и зовем к причастию уже, пока
правильно,
мамочки гуляют на улице.
Правильно.
Почему литургия – это главное?
Потому что это таинство, это богослужение, на котором совершается таинство Евхаристии. Таинство присуществления хлеба и вина в тело и кровь Спасителя и причащение верующих. Вот поэтому это, собственно говоря, центр суточного круга богослужения.
Владыка, а нужно ли стоять на коленях во время Херувимской?
Вы знаете, есть разные обычаи и традиции. Где-то стоят, где-то не стоят, но по уставу нет, не нужно.
А во время Милости мира?
Тоже не нужно. Во время Милости мира можно во время «Тебе поем», когда, собственно говоря, главное таинство совершается, можно встать, совершить земной поклон, как его совершает священник с диаконом перед престолом. Да? Если служба совершается открытыми царскими вратами, то вместе, когда вот священник или архиерей становится на колени, то и верующие встать. Могут встать на колени, и на колени можно встать на возгласе «Святая святым». Единственное, что не делать это в периоды, когда не положено становиться на колени, это на святки, время между Рождеством и Крещением, и на Святую Пятидесятницу, от Пасхи до Троицы.
Владыка, а как вести себя мирянам после Святая святым?
Точно так же, как и в протяжении всей литургии. Это второе больное место, вот после канона на утренней, о котором я говорил, вот второе больное место – это Святая святым. Вот я недавно служил вот буквально пасхальную неделю в одном из наших храмов и вот остановил службу, остановил хор, который пел в это время причастен, и обратился к людям, потому что начинается то же самое. Ходьба, разговоры, переговоры, вдруг идут праздничные кони, почему-то все начинают прикладываться в этот момент, прям толпа целая, вот все, кто стоит в храме, да. Я всегда пытаюсь объяснить, что после святая святым начинается самое главное, сердцевина священнодействия, да, причастие сначала духовенства, потом народа. Это не просто какое-то такое вот внешнее по отношению к самой литургии действие. Странно, что когда поется херувимское, в общем-то, всего лишь навсего сопровождающее перенесение даров из жертвенника на престол, все стоят как вкопанные, молятся со страхом, трепетом. Когда мы совершаем священнодействие со святыми дарами после святая святых, то вдруг все тут же начинают вести себя как, опять же, как вот в магазине. Вот это тоже вот второй такой больной момент, о котором всегда приходится говорить, и всегда я уже приучил своих иподиаконов, вот святая святым, мы служим где-то в храме, закрывается завеса, и сразу старший иподиакон у меня идет успокаивать народ. Говорить: братья и сестры, стоим на месте, тихо, не разговаривайте, пожалуйста, все. Вот он пройдет по храму несколько раз, так всем объяснит, скажет, ну, вроде более-менее тихо, хотя недоумение, почему. Это, конечно, проблема в отсутствии научения со стороны священников. К сожалению, это большая проблема.
Владыка, ну ведь действительно многие в храме знают друг друга и, естественно, радуются, встречаясь друг с другом. Но вместе с тем мы же знаем и слова преподобного Амвросия Оптинского: «За разговоры в храме посылаются скорби».
Эти слова говорят о том, что проблема, о которой мы говорим, я говорю, она совершенно не нова. Проблема эта была всегда. И вот преподобный Амвросий вот так вот сказал, в общем-то, действительно, очень правильное такое замечание. И более того, я во многих очень храмах видел, вот как объявление даже висящие эти слова. Дело в том, что, конечно же, храм может и должен выполнять еще функции места, где люди верующие, встречаясь, общаются между собой. Это правильно, это очень верно, да? Но только не в богослужебное время. И общаться, и встречаться, и разговаривать, и какие-то решать, может быть, проблемы, вопросы. Все это можно и вполне естественно в храме делать, но только не во время богослужения. Вот прийти чуть-чуть пораньше, с кем-то можно и поздороваться, и спросить, как дела, и поинтересоваться здоровьем детей или родственников до службы, до начала чтения часов. То же самое после окончания службы. Можно остаться, и вообще в благоустроенных храмах обычно такую возможность людям предоставляют, особенно на праздники. Есть возможность пообщаться, это или какой-то парк при храме, или какие-то помещения, как у некоторых наших саратовских храмах. То есть возможность такую нужно предусмотреть священнику, и нужно стараться, чтобы вот перенести эту активность социальную, такую, да, но очень хорошую, очень правильную христианскую активность на внебогослужебное время.
Владыка, на пасхальной службе вы приводили слова блаженного Августина: «Если Бог в жизни человека будет на первом месте, то все остальное будет на своем». Как это понимать?
Это очень точное выражение самой сути взаимоотношений Бога и человека. Такое, я бы сказал, точная дефиниция, определяющая эти взаимоотношения, поскольку действительно невозможно быть настоящим христианином, если Бог занимает лишь какую-то часть человеческой жизни через запятую со всеми остальными, пусть даже и важными делами. Бог в жизни человека должен быть на первом месте. Об этом говорит блаженный Августин, и это, собственно говоря, об этом все века говорит церковь, потому что если в жизни человека Бог занимает главное место, то все остальное, в общем-то, совершенно естественным образом выстраивается в правильном таком распорядке, да, в правильном отношении.
Благодарю вас, Владыка, за ваши развернутые ответы и напоминаю нашим телезрителям. Свои вопросы митрополиту Саратовскому и Вольскому Ломгину вы можете присылать на адрес электронной почты, который сейчас на экране. До свидания, ангелы вам, хранители.